Вы говорите, все захотят мальчика с голубыми глазами? О, не скажите. Мода на внешние оболочки так переменчива. В моду могут войти небольшие, но милые рожки, третий глаз, прелестный хвостик. Это просто для красоты. А для жизни увеличенный объем памяти и повышенное быстродействие мозга, усиленные мышцы и суставы и прочий девайс. Плюс умение дышать под водой, как киты или даже рыбы. Плюс возможность регенерации органов взамен утраченных или больных. Плюс расширение диапазона зрения в ультрафиолетовую, как у пчел, и инфракрасную, как у змей, области. Любой каприз за ваши деньги. Любой апгрейд вашему будущему чаду. А по поводу пола, нарастающий гедонизм и уменьшающиеся комплексы, тающая на глазах стыдливость и более терпимое отношение к индивидуальным сексуальным предпочтениям вполне возможно приведут к тому, что большинство заказчиков, родителей, предпочтут полноценную двуполость, гермафродитизм. А почему нет? К чему все эти половые ограничения? Наслаждаться так наслаждаться. Скорее всего, вынашивать и рожать ребенка женщины рано или поздно перестанут. Просто потому, что ходить с пузом и блевать от токсикоза неудобно, некомфортно, мешает профессиональной самореализации. А стало быть, это будет преодолено, как преодолевается человечеством любая некомфортность. Вы заметили, что в последние годы даже настенные выключатели, которые раньше ставили на уровне плеча, теперь стали делать на уровне пояса? Это чтобы, включая свет, руку лишний раз не поднимать. Во второй половине 20 века появилась новая наука — эргономика, о которой 100 лет назад и помыслить всерьез было нельзя. Эргономика занимается удобством, по расчетам расположения ручек, переключателей, короче говоря, организует рабочее место или место отдыха таким образом, чтобы человек мог осуществить любую операцию минимальным движением, затратив минимум усилий и времени. По той же причине в последнее время на рынке в разы увеличилось количество обуви без шнурков. Чтобы не нагибаться и не завязывать. Зачем этот геморрой? Даже кроссовки без шнурков появились. Появилась уличная обувь без задников, чтобы не корячиться с ложкой, натягивая туфлю на пятку. На прилавках всего мира вдруг возникло огромное количество моделей мокасин, они мягкие, как тапочки, и вместе с тем приличные. Туфли-тапки теперь можно надеть в обществе. Мир движется в сторону все меньшей формалистики, не только в одежде, в сторону от традиций, в сторону большего удобства, мягкости, разболтанности, неофициоза. Этакий фланелевый мир. Даже в политике участились встречи без галстуков. Воланд приходит на бал в драном халате. Что ж, он мессир, ему можно. Это наш бал, мы здесь хозяева, так чего ж корячиться, перед кем? Все свои кругом, все люди — братья. Гораздо проще, когда тебе приносят твоего младенца уже готовым, нежели терять несколько месяцев жизни на чисто животный процесс вынашивания и родов. Аппаратура выносит. Рожать по животному станет так же неприлично, как есть руками или хлебать суп ртом из миски. Разумеется, останутся староверы, которые предпочтут рожать по старинке и даже не станут пользоваться услугами генной инженерии для программирования потомства. Но судьба этих детей в новом мире будет печальна. В пророческом голливудском фильме «Гаттака» — Голливуд не всегда снимает плохое кино — показана незавидная жизнь таких вот божьих, а точнее случайных детей, то есть детей с неотрегулированным генетиками, а случайным набором генов. В конце концов, герои фильма понимают, производить на свет некачественное потомство, полагаясь при этом на случай, по меньшей мере, безответственно. В первую очередь, перед самим ребенком, каково ему, уроду, будет жить среди улучшенных детей. И один раз обжегшись на таком ребенке, свое второе дитя герои фильма завели уже цивилизованным способом, с помощью генной инженерии. Божьи дети в этом фильме — социальные аутсайдеры, которые работают на низовых должностях и в самых непрестижных профессиях. Просто потому, что престижные ниши заняты более качественными людьми. Какая мать, кроме религиозной фанатички, захочет, чтобы ее ребенок стал социальным аутсайдером? Никакая. Поэтому люди будут вкладывать деньги в своих детей. А если сегодня родители вкладывают в основном в обучение своих чад, то в будущем станут вкладывать еще и в их генетику. Просто чтобы ребенок стал успешным в жизни. Ибо здорового и талантливого возьмут на работу с большей вероятностью, чем больного и бесталанного. Впрочем, здесь бы я, создателей фильма, чуть-чуть поправил. Вряд ли уроды, божьи дети, будут заняты на низовых и непрестижных работах. Скорее всего, в мире будущего не нужно будет использовать людей в качестве чернорабочих. Так что, скорее всего, некачественные дети будут всю жизнь просто пенсионерами по инвалидности. Если, конечно, случайно не получится талантливый человек, который пробьется без генетической форы. Что же касается чернорабочих, то на этом стоит остановиться подробнее. Не так давно в специализированных изданиях прошло очень любопытное сообщение о новом достижении биологов. Бактерию с ласковым названием «кишечная палочка» ученые научили производить белок из 21-й аминокислоты. Для тех, кто не понял, поясню. Жизнь на Земле — это белки. Белки состоят из аминокислот. Все белки на нашей планете собираются как из кубиков, из 20 разных аминокислот. Вообще-то всяких аминокислот на свете много. Но почему-то все земные создания, словно поделки Лего, построены на базе только 20 кирпичиков в разных комбинациях. Отчего так получилось? Неизвестно. Возможно, это след каких-то случайных процессов, происходивших в начале зарождения, нет, даже не жизни, а высшего химизма на Земле. Возможно, где-нибудь на других планетах жизнь сделана из 18 аминокислот или из 32. А у нас на протяжении последних 4 миллиардов лет жизнь строится строго из 20 вполне определенных кирпичиков. Здесь так принято. И вот впервые в истории планеты ученые сконструировали иную основу жизни – из 21 аминокислоты. Теперь отдельно существует эволюционное древо земной жизни и отдельно нечто совсем иное, пока еще маленькое, одноклеточное, но принципиально не такое, как все остальное. На планете появился другой конструктор. Что это обещает в перспективе? А полный творческий беспредел, в хорошем смысле этого слова. Как химики создают вещества с наперед заданными свойствами, так и генетики станут конструировать любые формы жизни по заказу. Конструировать, не отбирая нужные гены из уже существующих в природе, не пытаясь скрестить козу с пауком, а искусственно делая то, чего природа не знала. Футурологи, Жаров, например, рисуют нам этот новый мир искусственных созданий. Мир, в котором не нужны будут иммигранты для черной работы, и вообще не нужно будет эксплуатировать целого человека, заставляя его строить и месть. Ведь использовать человека в качестве чернорабочего все равно, что забивать гвозди микроскопом. Портится. Не лучше ли сделать полуразумное, полуживотное, специально приспособленное для определенного вида работ? Создание, которое будет счастливо, работая ассенизатором или дворником, и у которого не будет ненужных претензий и амбиций, свойственных человеку. Человек ведь слишком избыточен для примитивной работы дворником и потому несчастен. Он либо сам примитивизируется, спивается на такой должности, либо бросает работу. А кому тогда подметать? Что там предрекали фантасты 70-х? Роботы-андроиды? Киборги? Нет, сейчас уже ясно, в чем они ошибались и куда повернулся вектор. В сторону генной инженерии и конструирования не электронных, а биологических созданий. А если кого-то шокирует или нервирует такое будущее, могу только посочувствовать. Прогресс остановить нельзя. Потому что прогресс не есть нечто отдельное от человечества, так же, как производство белков не есть нечто отдельное от клетки. Это просто ее жизнь. Клетка либо производит белки, либо она мертва. Социальный организм либо прогрессирует, либо разлагается. Прогресс – способ жизни социальных организмов. Остановиться невозможно. Вернее, возможно. Но остановка прогресса – тупик, форма агонии. Остановившегося в эволюции обойдут другие. И тогда с ним случится то же, что произошло с сумчатыми Южной Америки и Австралии после пришествия туда более прогрессивных конструкций. Австралийские пигмеи, австралийские бушмены, амазонские индейцы остановились в своем развитии на уровне каменного века. А над ними летают реактивные лайнеры, и хозяевами планеты стали другие. А пигмеев изучают и ими умиляются. Нас больше 6 миллиардов, и у нас только 2 пути. Первый. Сократить численность в сотни раз и жить сельским хозяйством, регулируя численность населения, как мама Катюши Масловой. Вариант. Сократить численность в 1000 раз и перейти на уровень каменного века, регулируя численность аналогично дикарям, пожирать младенцев, чтобы мясо зря не пропадало. Второй. Преодолевать экологические кризисы с помощью новых технологий, получая вместе с новыми технологиями не только новые проблемы, но и приятные сопутствующие мелочи, вроде гуманизации, демократизации, либерализации. Внимательно изучив оба варианта, вы, надеюсь, придете к самостоятельному выводу о том, что ничего иного, кроме как прыгать со льдины на льдину, цивилизации не остается. Остановка — смерть. Прыжки — прогресс. Теперь переходим к социальному кризису. В двух словах, что я имел в виду. В мире нарастает напряжение между постиндустриальными, богатыми странами и странами нищими, в которых даже промышленная революция еще не прошла. И эта разность потенциалов грозит социальным пробоем. Беда еще в том, что антропные потоки выносят полуграмотное, национально, а не общекультурное наследие, из недоразвитых в развитые страны. Так вот, это население тупо не хочет ассимилироваться, норовя сохранить свою диковатую культуру, густо замешанную на религиозности. Национальные кварталы мусульман, черных и латиносов в Лондоне, Париже, Франкфурте, Нью-Йорке и прочем. Это язвы постиндустриальных мегаполисов. Бомбы замедленного действия. Вопрос в том, успеют ли эти язвы рассосаться. Успеет ли ассимиляция ликвидировать их национальную самобытность? Или нарыв будет нарастать, чтобы лопнуть социальным взрывом? В третьем мире любят рассуждать о золотом миллиарде и мировой несправедливости. Там любят ненавидеть Америку. Точно так же, как российские провинциалы ненавидят Москву и москвичей. Точно так же, как во всех республиках СССР любили рассуждать, что Россия их грабит и что они прекрасно и богато будут жить, отделившись. В основе всей этой нелюбви и легенд об ограблении богатыми бедных – зависть. Все происходит совсем наоборот. Богатые дают бедным работу, тем самым позволяя последним хоть чуть-чуть обогатиться. А не хочешь работать – отдыхай. Никто не будет тебя грабить и насильно эксплуатировать. Интеллигенция третьего мира криком кричит, что Запад выметает все их национальные богатства, невозобновляемое сырье, а расплачивается при этом бумажными долларами. Ну так не продавайте, если ваше сырье дорого вам как память. Сами же продаете за зеленую бумагу и после этого еще злитесь на покупателя. Странный народ — это национальная интеллигенция. Как верно замечает глава Центра исследований постиндустриального общества, российский экономист Вячеслав Иноземцев, Запад не очень-то нуждается в третьем мире. За последние десятилетия Запад, благодаря новым технологиям, резко снизил ресурсоемкость своей экономики. Ему уже не нужно 2 тонны железа на машину. Нужна только 1 тонна. Поэтому, условно говоря, ресурс, которым располагал третий мир за последние 20 лет, удешевился вдвое-втрое и еще больше удешевится, в то время как население там растет. Возьмем для примера Африку. Доля Африки в мировой торговле мизерная, 0,9%, не считая, правда, ЮАР. А доля инвестиций в Африку 0,4% мирового объема. Сегодня это не кладовая ресурсов, как ее иногда называют, а черная дыра. Да и загрязнение окружающей среды в котором третий мир обвиняет Запад, на самом деле лежит сейчас на совести малоразвитых стран. Самое грязное производство в мире – металлургия. А самый большой экспортер стали – Европейский Союз. ЕС производит и экспортирует стали больше, чем Япония и Америка вместе взятые. А где в Европе дымящие трубы? Их нет. Так же, как и нет никакого переноса производства. Потому что есть новые технологии. Россия же производит всего 7-8% мирового объема, а дымит, как паровоз. И Китай дымит. Нынче принято думать, что Запад производит всякие мелочи, финтифлюшки, а остальной мир, куда с Запада якобы уходит грязное производство, делает серьезные вещи. На самом деле, импорт в Европу покрывает лишь 5-7% ее потребления. Остальные 95% она производит сама. Проблема в том, что мир за пределами Европы, США и, возможно, Японии просто не самодостаточен. Он не может развиваться сам. Собственно, потому и прут нелегалы в Европу, а провинциалы в Москву, что хотят жить хорошо. И задача мировых мегаполисов и передовых стран – перемалывать примитивное, инфантильное, деревенское, национальное сознание и превращать человека национального в горожанина. Горожанин не имеет национальности. Он носит интернациональный пиджак вместо кимоно или расшитой рубахи. Сидит в офисе с евроремонтом. Передвигается на автомобиле производства международного концерна и ест интернациональные котлеты с гарниром из генетически модифицированной сои. Он, в отличие от деревенских и провинциальных, не ненавидит геев за то, что они занимаются любовью не так, как он. Не ненавидит черных за цвет кожи, лысых за лысину, а свингеров за обмен женами и групповой секс. Он привык к комфорту и не собирается жертвовать им, собой и другими людьми ради идей. Потому что ни одна идея не стоит человеческой жизни. Тем более жизни качественной, дорогостоящей. Общечеловеку плевать на национальности. Ему важен комфорт, интересная жизнь и творческая работа. Национальность – чума 21 века. Запомните это. И выздоравливайте, выдавливая из себя нацмена или нацбола по капле. Теперь, наконец, поговорим о процессах. Первый из упомянутых мною и достойный самого пристального внимания – демографический переход. Всем известный по программе «Очевидное и невероятное» ученый Сергей Капица на старости лет увлекся демографией. И, будучи физиком, приложил к науке о народонаселении математические методы, применяемые обычно в физике элементарных частиц. Люди ведь те же частицы, такие же принципиально непредсказуемые и такие же атомарные. Атом – мельчайшая неделимая частичка вещества, а человек – общество. И у Капицы получилась картина мира вовсе не такая, к которой мы все привыкли. Лет 10 назад человек по фамилии Хантингтон написал статью о том, что в 21 век будет веком военных столкновений не стран, но цивилизаций, мусульманской и христианской. Идея показалась ученым, психологам, социологам, журналистам и политологам интересной. Но до 11 сентября 2001 года известностью у широкой публики не пользовалась. Зато после все, кому не лень, заговорили о столкновении цивилизаций. Повылазили изо всех дыр мрачные геополитики, предупреждающие и грозно вздымающие кривые указательные персты. Именно после 11 сентября мы увидели в газетах и на телеэкранах благообразное лицо черного мистика Александра Дугина, о коем доселе писала лишь так называемая «патриотическая пресса», которая по бюджетной скудости не особенно тратится на фотографии персонажей. А теперь геополитик-христианин Дугин стал узнаваем. Вот она, бесовская сила телевидения. Как представитель точных наук по образованию и гуманист по складу души, я всегда с недоверием относился и к теориям столкновения цивилизаций, и к гумилевским бредням о пассионарности, а геополитику вообще считал и считаю лженаукой. Но, каюсь, сам порой использовал все эти термины. Уж такова сила информационной среды. Когда культурный шторм захватывает и несет, поневоле наглотаешься всякого дерьма. Но настала пора очистить Авдеевой конюшни наших голов от мальтузианских сказок и дугинского эпоса. Их вполне заменяет квантовая демография капицы. Она и чище, и гигиеничнее. График изменения численности населения на планете за последние несколько тысяч лет, как я уже упоминал мельком выше, представляет собой экспоненциальную кривую. До 20 века численность населения на планете взрывообразно росла. Если бы все шло так и дальше, то в первой половине 21 века человечество должно было бы попасть в так называемую область сходимости функции, то есть на тот участок графика, где кривая асимптотически устремляется в бесконечность. В реальности это означает 100, 200, 500 миллиардов населения, чего планета, конечно, не выдержала бы. Должны были вмешаться и вмешались некие регуляторные механизмы. В средние века регуляторами численности были чумные эпидемии и войны. В наше индустриально-постиндустриальное время регулятором численности населения стал комфорт. Современная цивилизация подняла ценность и качество человеческой жизни настолько, что человечество стало брать качеством, а не количеством. Демографический рост в постиндустриальных странах прекратился. Женщины рожать не хотят, а хотят пожить для себя, самореализоваться. Современные технологии им в этом помогают. Хватит жить для потомков в смутной надежде, пусть хоть дети наши поживут. Настала пора жить для себя не только аристократам, но подавляющему большинству членов общества, тем, кого экономисты и социологи называют средним классом. Функция роста населения изменила характер. Экспоненциальная кривая затормозила свой рост. Этот процесс называется демографическим переходом. Сначала в Швеции, там демографический переход начался еще в начале 20 века, передовая страна. Потом в других европейских странах скорость роста населения замедлилась, а потом стала равной нулю. В других странах демографический переход начался позже, зато проходит он быстрее, идя как бы по накатанной колее. Расчеты показывают, что примерно через 45 лет кривая численности населения планеты выйдет на насыщение. Рост прекратится и стабилизируется на уровне 10-11 миллиардов человек. В исторических масштабах процесс происходит практически мгновенно. Линия графика буквально ломается, а 2000 год, словно ветка о колено. Чтобы был ясен масштаб процессов, скажу, что если продолжить график влево, начало кривой роста населения находилось бы в километре от отметки 2000 год. Примерно 1,5 миллиона лет назад начался заметный рост населения, кривая плавно пошла вверх. Именно тогда был осуществлен первый переход на новые технологии. Изобретены и получили распространение каменные орудия. После неолитической революции переход на сельскохозяйственную технологию, экспроприации богатств природы, темпы роста населения снова увеличились. Период особо бурного набухания длился последние 4000 лет. На графике он занимает несколько сантиметров длины временной оси. После чего рост населения резко в течение полутора сотен лет прекратится. На графике этот перегиб займет 0,5 сантиметра. Оцените разницу масштабов. Километры, сантиметры, миллиметры. Словно ударная волна прошла. Вернее, еще проходит. Мы в нем живем. В этом переходном процессе. Когда я впервые увидел этот график, что-то щелкнуло в моем мозгу, и я воскликнул. Да это же типичный фазовый переход. Да, ничуть не удивившись моим глубочайшим познанием жизни, кивнул Капица. Самое то. Я вам скажу, милые читатели, что такое фазовый переход. Я это хорошо знаю. В институте стали и сплавов, каковой я успешно закончил, мы долго и упорно учили металловедение, а там сплошные фазовые переходы. Пример. Температура образца постепенно повышается, повышается, и ничего с образцом не происходит. Не происходит, а потом вдруг раз, и весь массив образца мгновенно меняет структуру. Была одна фаза с одними свойствами, а стала совсем другая, с другими свойствами. Химически вещество осталось прежним, а физические свойства образца резко изменились. Бывают такие удивительные штуки в нашем мире. И не только с металлами и сплавами, оказывается, но и с населенными планетами. Таяние льда — тоже фазовый переход. Температура повышалась, а потом вдруг раз — вещество перешло в другое фазовое состояние. До демографического перехода рост населения был автомодельным, то есть пропорциональным квадрату числа людей на Земле. О чем вообще говорит тот факт, что рост количества людей на планете зависел от квадрата числа самих людей? О том, что это был рост, обусловленный взаимодействием самих людей. N квадрат – это параметр коллективного взаимодействия, сетевая функция. И если бы он продолжался дальше, гиперболическая кривая разошлась бы в 2025 году. Число людей стало бы бесконечным. Верна ли теория капицы? Практика пока что ее подтверждает. Если бы темпы роста населения не замедлились в связи с фазовым демографическим переходом, сейчас на Земле было бы уже 10 миллиардов людей, а не 6. Даже в Индии и Китае руководящей элите удалось стабилизировать численность своего деревенского населения. Не вполне демократическими, но зато действенными мерами. Если говорить системно, то фазовый переход случился потому, что на планете включился некий регуляторный механизм. Какой? В случае с кубиком льда, который тает, процесс фазового перехода происходит из-за постепенного повышения температуры, то есть внутренней энергии тела. А в случае с цивилизацией у нас какой параметр растет? Информация. Человечество накопило столько информации, что ее количество перешло в качество, отразившись на демографической кривой. Информация сработала через технологии, сделав жизнь удобной и комфортной, и это переломило тенденцию бесконтрольного размножения. Раньше человек мог жениться, становиться самостоятельным в 16, 18, 20 лет, говорит Капица. Сейчас цивилизованный человек достигает аналогичного уровня самостоятельности к 30 годам. И все чаще говорят о том, что учиться нужно всю жизнь, чтобы поспевать за меняющимися технологиями. Скажем, летчик современного пассажирского лайнера набирается настоящего опыта и умения годам к 45, когда ему уже пора на пенсию. То есть с образованием мы уже уперлись в некоторый биологический предел. Недавно я был в Англии в музее викторианской эпохи. Это вторая половина XIX века. Там экспонировалась табличка из паба. На ней написано: «Спиртные напитки отпускаются лицам, достигшим 13 лет». В то же время, когда я гулял по музею, в США разразился скандал. Дочерей Буша, двух великовозрастных 18-летних девиц, в Техасе арестовали за то, что они пили пиво. Потому что в Техасе пиво отпускается только с 21 года. Викторианская Англия, при всей строгости тогдашних порядков, считала, что с 13 лет человек уже взрослый. В бурном современном Техасе полагают, что человек до 21 года – ребенок. А ведь физиологически люди современные ничем не отличаются от тех, что были 150 лет тому назад. В этом веке процесс урбанизации завершится в мусульманских странах, в Индии, в Китае. Население Китая растет теперь всего на 1,2% в год. В Индии на 1,3%. А в среднем по миру рост населения составляет 1,4% в год. Если взять кривую демографического перехода для мира в целом, то станет видно, что скорость роста населения падает и через полвека станет нулевой во всем мире. А в развитых странах демографический переход уже совершился. Население там стабилизировалось, и расти больше не будет ни при каких условиях. И всякие разговоры наших густопсовых патриотов с деревенским душком о государственной стимуляции рождаемости – пустая болтовня. Против физики не попрешь. фазовый переход. Кстати, еще один интересный вывод из работы Капицы состоит в том, что человечество едино. Не сочтите это пошлой мыслью и пустой фразой. Из формул вытекает, что такое разноплановое, пестрое, национально поделенное человечество ведет себя как единый образец, единая система. Во время фазового перехода в формулах, описывающих поведение системы, происходит изменение переменных. Это такой довольно тонкий математический эффект, связанный с нелинейностью функции, поскольку функция эта квадратичная. Из-за этого модель Капицы нельзя применять для одной отдельно взятой страны. Сумма квадратов не равна квадрату суммы. И означает это, что человечество едино. То есть деление на конфессии, противоборствующие цивилизации и прочее – лишь внешняя краска. А внутри цивилизация представляет из себя единый образец, по которому идет ударная волна